Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Арсений, добрый день.
Добрый день.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Арсений Юрьевич. Я один из соучредителей Центра психологической безопасности, и моя функция в ней – это корпоративная безопасность, детективная работа и создание стратегии, о которых я сегодня расскажу на примере как раз той темы,
о которой мы встретились. Которую недоосветились, да. Никитой.
Да.
Значит, так, что же это за тема?
Ну, я хочу начать с истории, как мы подошли к этой теме. Это тема инфовирусов, суицидов, АУЕ, насилие в школе, стрелки, буллинг. И самое интересное, как ко всему этому могут быть причастны разведывательные структуры. Вот, я думаю, что такая интрига позволит зрителям досмотреть передачу до конца.
Набор тем. Все, да, что мы любим в интернете.
Да. Потому что как только появилась тема синих китов, то сразу же появились такие вбросы о том, что к этому причастны ЦРУ, спецслужбы, и что это некая диверсия на территории страны.
Ну, в рамках следствия неплохо бы предположить,
да,
все.
Да. Но на самом деле некоторые общественники этим спекулировали и добились того, что получали и гранты, и выступали в общественной палате. Но давайте немного развенчаем некоторые мифы и узнаем, как же все-таки могут быть причастны разведка ко всему этому. Угу. Начало истории – это 2017 год, зима. Как раз Никита Николаевич, который у вас выступал, он занимался тогда поиском маньяка. Это интересная тема. Я занимался тогда созданием частной разведки для Союза предпринимателей, для противодействия коррупции чиновников. Тоже тема, я думаю, любопытная в перспективе. И самое интересное, что эти темы пересекаются с нашей темой. Вот каким образом. К нам пришла тогда же девушка обучаться, она в свое время, то есть она не психолог, она когнитивист, это довольно важное направление.
Что это такое по-русски?
То есть это когда, это наука, которая изучает поведение человека, то есть когнитивизм. И она специализировалась на вопросах, связанных с поведением детей. Ну, надо сказать, что у нее такое советское воспитание, она ребенок советских ученых, методологов мышления и философов.
Это хорошо или плохо?
Это очень хорошо, потому что у нее соответствующее было и поведение, и все свободное время она посвящала либо чтению, либо решению каких-то логических задач. То есть мы с ней летели в самолете, она постоянно там шахматы или еще что-то делала. Это удивительно вообще, это большая редкость сейчас. И она как раз написала за 2 недели вот ту методичку, которую мы рекомендуем почитать, и которую выпустил Следственный комитет, она посвящена работе и профилактике с детьми, которые пострадали от действия каких-либо инфовирусов.
В интернетах есть?
Да, есть в интернетах, то есть ссылочка у нас на сайтах есть.
Под роликом, да, кому интересно, почитайте.
Так вот, она стала интересоваться этой темой, мы сперва с Никитой, конечно, скептически к этому отнеслись, но потом стало очень любопытно. Любопытно стало вот что. Мы начали смотреть на эту игру как на возможность использовать ту технику, которую мы используем в работе детектива. Значит, теперь немного предыстории. Я постараюсь кратко рассказывать то, что и так можно прочитать в Википедии, на других сайтах, а остановиться подробно на том, что никто нигде не прочитает. Если кратко, то в 2016 году появляется статья «Новой газеты» о том, что есть некая игра «Синий кит», из-за которой уже покончили самоубийством больше сотни детей, около 160 детей.
Однако.
Да, сразу начинается возбуждение уголовного дела относительно одного из фигурантов, это некий Филипп Лис, вот, который пытался таким образом, по его словам, пиарить свою музыкальную продукцию. На самом деле он участвовал там в нескольких играх и что-то делал, они имитировали самоубийство, все это проходило как шутка, но после публикации в газете, то есть его решили сделать из него такого вот козла отпущения и отчасти, может быть, и справедливо, подстрекательство к суициду, да, он по этой статье пошел. Отчасти справедливо, почему? Потому что, наверное, если бы не было этих публикаций, мы не совсем понимаем, к чему бы это привело, потому что подросток все-таки реагирует на подражание. И если он видит, что кто-то там имитирует самоубийство, и это некоторое время до разоблачения подается именно как нечто совершившееся, то для подростка это может, в общем-то, послужить спусковым крючком, потому что подросток – это всегда очень активная лимбическая система, то есть он ярко эмоционально реагирует, для него есть только хорошо и плохо. И если он будет находиться в состоянии тупика, и перед ним еще такой образ возникает, то, конечно, есть вероятность того, что он может на это пойти. Однако дальнейшее расследование показало, что никаких 150 жертв нету. Значит, уголовное дело отыскало около 15-16 эпизодов самоубийства. Мы на то время, 2017 год, вообще практически не находили каких-либо подтверждений этому. Но были несколько интересных моментов. Мы начали заниматься этой историей, опубликовали методичку. Нас пригласили в Республику Крым родители для того, чтобы мы прочитали лекции практически по всем школам, социальным центрам и собрали в актовом зале представителей ДОСААФ, МВД, ФСБ, Следственного комитета с рассказом о том, что это за такая суицидальная игра. Конечно, чем дальше ты отдаляешься от Петербурга и от Москвы, тем больше ты встречаешь такие предположения, что это и ЦРУ, или это инопланетяне, или это жидомасоны, то есть, что эта игра интегрирована как-то через некие теории заговора.
Возможно, даже рептилоиды.
Может быть, и рептилоиды, но мы пока тоже не нашли этому доказательств. На самом деле, конечно, как и любой инфовирус, я хочу сказать, что такое инфовирус, это, собственно, есть такое понятие, как мем. Меметики – это единица информации, и мем может иметь эмоциональный окрас, обычно он имеет какой-то яркий эмоциональный окрас для того, чтобы с помощью него можно было поднять хайп, так называемый, то есть поднять шум. Это, конечно, активно используется в политической рекламе, в рекламе вообще, то есть мы знаем уже все грамотно, что такое вбросы, вот у нас информационно все более-менее подкованы, и мем распространяется благодаря тому, что о нем начинают сообщать. А инфовирус – это уже тот мем, который заражает и начинает дальше способствовать продолжению этого мема и способствовать подражанию поведения, заложенного в этом меме. Ну, есть такое, например, интересное исследование, мы к нему вернемся в процессе передачи. Американцы исследуют очень долго ту проблему, которая у них есть и беспокоит, это стрельба, стрелки в школе. И исследование показало, что как только происходит подобный инцидент, и тема ярко освещается в СМИ, в течение двух недель жди следующего инцидента. То есть, именно благодаря тому, что в СМИ это все появляется. То есть, для какого-либо подростка этот персонаж становится в ореоле славы. Он получает бесконечную славу героем, мучеником. И именно первейшая работа с тем, чтобы инфовирусы не распространялись, это работа со СМИ, для того, чтобы они были, насколько можно, деликатны в освещении подобных тем.
Немедленно вспоминается, помню, читал книжку гражданина Бехтерева, который еще там Владимира Ильича осматривал, у него там приводился случай, как в каком-то немецком городке прошла эпидемия самоубийств среди девушек, которые там непрерывно с собой кончали.
А на Каренина читали?
Не знаю, да. А прекратить смогли единственным способом, то есть сообщила администрация, что начиная с сегодняшнего дня все самоубийцы будут выставлены на обозрение в морге голые, и на этом все как отрезало, потому что стыд, естественно, как-то это пресёк.
И самое интересное, в том же 19 веке был тоже такой инфовирус, когда появились первые публикации об одержимости, и это стало модным, то есть многие женщины начали находить у себя признаки одержимости. И у нас такие же были и в 21 веке, когда появляется какой-нибудь очень значимый фильм про одержимых, то у нас сразу же есть некое увеличение числа одержимых. Но это в католических странах, например.
У них есть еще один пример, что у особо яростно верующих граждан образуются так называемые стигматы, то есть кровоточащие дырки в ладонях, где якобы Христа прибили. Христа, говорят, прибили в запястье, но это никакой роли не играет, от веры появляются в ладонях.
Не знаю насчет вот прибили его или нет, но по поводу психосоматики, да, это очень сложный вопрос, могут ли они появиться или нет, вот вопрос не изучал. Но психосоматика – это такая околонаучная тема, то есть там много спекуляций есть. Однако вернемся к нашему инфовирусу под названием «Синий кит». Мы приехали в Крым, мы, конечно же, поговорили с людьми, и что мы им сказали следующее. Во-первых, все наши лекции проходили без детей, и строго-настрого они проходили в таинственной обстановке, чтобы подростки не узнали. И мы им рассказывали тот генезис, который, собственно, запустили они сами, потому что Крым – это был один из как раз носителей вируса, и вот как это все происходило. Учителя приходили в класс, говорили: «Дети, появилась опасная игра «Синий кит», ни в коем случае в нее не играйте». А для ребенка, если он слышит слово «опасно», для него это самая лучшая реклама.
Это чистая сказка про синюю бороду. Вот тебе ключ, ни в коем случае в эту комнату не ходи.
Да-да-да-да-да. Значит, потом начали поднимать шум родители. Все это на основе было как раз той статьи из «Новой газеты». И даже дети из воспитанных семей, и где не было никаких проблем, они пробовали играть в эти игры. Почему ребенок это делает? Во-первых, опасности привлекают нас, потому что, ну, и по антропологии люди проходили через некоторые инициации для того, чтобы взрослеть и стать зрелыми. И эти инициации, они, в общем-то, сейчас остались на уровне дворового фольклора, ну а сейчас на уровне интернет-фольклора. То есть, помните, мы были маленькими, и мы должны были обязательно, кто не прыгнул с моста, тот лох.
Конечно.
Кто не прыгнул со второго этажа в этот керамзит, тот тоже такой же, да?
Ну, не джигит, боишься.
Да-да-да-да-да. И я вспоминаю свое детство, я прыгал со второго этажа в керамзит, и один раз прыгнул с моста, все, мне хватило, больше я не хотел. Но те дети, у которых есть какие-то проблемы в семье, они могут получить, например, адреналиновую зависимость, таким образом они компенсируют, например, свою робость и прочее, и тогда есть риск того, что они рано или поздно прыгнут куда-то не туда, например. Так вот, когда мы рассказали это родителям, они сказали, а что, собственно, нам делать? Я говорю, ну, первое, что надо делать по профилактике таких игр? В первую очередь надо обращать в своем классе на тех детей, которые находятся в зоне риска. Есть таблица психологов, которая суммирует некоторые баллы и вычисляет вот зону риска, но мне она не очень нравится, потому что по ней надо набрать 25 баллов, и тогда ребенок в зоне риска. И, например, 5 баллов там имеет ребенок, у которого родители погибли двое. И 4 балла ребенок, у которого родители разводятся. Мне кажется, что вот в первом случае там баллов должно быть чуть побольше, там аж до 10. И я не думаю, что даже 25, потому что по моему опыту это обычно там 10 баллов, этого достаточно, чтобы сказать о зоне риска. Эта таблица проведена в нашей методичке как раз, поэтому с ней можно ознакомиться. И плюс там есть такая устаревшая концепция, это типология личности, акцентуация характера, которая, в общем-то, устарела. Сейчас уже нормальные исследователи не применяют их, их применяют только тренеры, которые продают свои тренинги. Дальше что надо делать? Вот у нас они вычислили детей, которые находятся в зоне риска. Это депрессивные дети, это дети, которых родители разводятся, это дети, которых травят, то есть жертвы буллинга, это дети, которые пытаются привлечь…
Буллинг для малопонимающих – это что, дедовщина или что?
Да-да-да, буллинг – это агрессивное поведение со стороны обычно сверстников или чуть старше детей.
Это когда в классе здоровый мальчик чморит.
Да, да. Но обычно буллинг – это все-таки немножечко, когда не один мальчик, а когда несколько, массово, да. То есть это на самом деле…
Травля,
да, большая проблема, потому что именно, во-первых, жертвы буллинга потом у нас склонны как раз к насилию в школах. Это вот мы поговорим поближе к концу об этом.
В смысле, к отстрелу
сверстников. Ну, естественно, тебя травят, травят, и что ж ты делаешь. Вот фильм «Класс», например, по-моему, хороший, эстонский, да, эстонский, он как раз вот именно об этом. Там все это показано, генезис этого происхождения. И дальше мы с учителями и родителями вырабатывали схему помощи этим детям. И выработали мы эту схему как раз благодаря тем технологиям, которые давно работают в спецслужбах. Вот каким образом спецслужбы могут быть причастны вообще к этой теме инфовирусов. То есть ни в коем случае они не являлись источником запуска этого инфовируса. Инфовирусы развивались абсолютно спонтанно, и эту технологию развития инфовируса мы сейчас предлагаем использовать в профилактических целях, но вернемся к технологиям спецслужб. Первый метод – это первербовка. То есть обычно в спецслужбах нам надо первербовать каким-либо образом агента. И обычно художественные книги в меньшей части и в большей части некие такие учебники и пособия по бизнес-разведке говорят о том, что есть три кита вербовки – это шантаж, деньги и идеология. Я вот с этим категорически, процитировав вас, не согласен.
Так-так.
Да, дело в том, что шантаж – это недолгоиграющая стратегия, потому что рано или поздно человека повышается напряжение, он хочет сделать каминг-аут, сказать, ребята, вот меня шантажируют, либо он ищет спасителя, который может его спасти от шантажа. Ну, деньги – это понятное дело, что если мне платят 5 тысяч, там мне где-то заплатят 10 тысяч. Это очень такая нестабильная система. Идеология, ну, она на примере Кембриджской пятерки, например, очень хорошо рассмотрена. Это сотрудники МИ-6, которые работали на Советский Союз там, практически до 70-х годов, начиная с 39-го или 40-го года. И вот когда они были настолько настроены прокоммунистически, что когда они приехали в Москву и увидели коммунизм, вот, что-то они
загрустили,
да.
Я бы, с вашего позволения, заметил, что это просто про разных людей речь. Если мы говорим про уголовщину, например, там шантаж работает с вероятностью 154%.
Да, согласен.
И если ты хочешь совершить камин-аут, тебя убьют просто, твои товарищи по опасному бизнесу убьют. Поэтому сотрудничать будут.
Ну, тут скорее…
Но это грубо.
Да, согласен, грубо, да.
Но когда уже завербуешь, там уже вступает в действие идеология, потому что мы на стороне добра и боремся со злом.
Вот. Ну, поэтому как раз были выбраны технологии спецслужб.
Плюс деньги, конечно.
Да. Технологии спецслужб были выбраны, потому что мы имеем дело все-таки там с воспитанными людьми, которые не криминал. И я считаю, что самый лучший метод для перевербовки и вербовки – это предоставление реализации потенциала человеку. Конкретно. Мы родителям начали рассказывать те случаи, как мы выводили детей из этих групп смерти. Ну, следует отметить, конечно, что группы смерти не обязательно подводили к суицидам, и следствие насчитало 15 случаев за вот этот год с 2016 по 2017. Однако…
Правильно ли понимать, что даже если туда вовлечена условная сотня персонажей, детишек, то довести до самоубийства можно только единицы,
да.
Несмотря на то, что их 100 накрыть невозможно?
Пока что статистика показывает это. Вот я могу сказать только так точно. Но надо понимать, что эта игра смерти, она не была централизована, то есть не было некого одного органа, который управлял. То есть просто любой подросток создавал подобную игру.
Сетевая структура.
Да, сетевая структура. И смысл был такой, что если дети, подростки в сети, в своих постах оставляют определенные хэштеги, то их находил куратор и предлагал им сыграть в игру. И у некоторых игры были очень довольно безопасны. То есть,
например?
Все заканчивалось тем, что они царапали свою кожу, плевали в какого-нибудь соседа. Я говорю, относительно безопасные. Говорили что-то плохое там учителям, и все. А некоторые упражнения были довольно опасны. Например, походить по обочине дороги или походить по краю крыши. То есть здесь у нас были четкие сигналы, что человек может, если, конечно, не прибегнуть к суициду, а именно из-за неосторожности своей погибнуть.
А какого возраста туда детей затаскивали?
Это до 16 лет, то есть это с 10 до 16 лет, активные участники интернета. Были случаи там и 9-летние, вот, и в основном это, конечно, виктимного поведения, то есть люди, дети, у которых какие-то проблемы в семье.
Виктим, кто не понимает, виктим,
это жертвенное поведение, да, жертвенное поведение. И, наверное, многие знают, что у некоторых детей, когда они находятся в каком-то стрессовом состоянии, то есть либо они жертвы буллинга, либо они жертвы родительского определенного произвола, у них возникает напряжение, которое они могут снимать, например, через надрезанную кожу. Вот мы знаем много таких случаев, и сейчас
они… Татуировки на лице, протыкание себя всего.
Это тоже надо смотреть очень все тщательно, индивидуально, потому что во многом это связано с подражанием.
А так хочется, чтобы все было просто и объяснялось одной причиной.
Нет, надо смотреть. Да, вот именно поэтому я, например, не склонен обобщать. То есть каждый случай надо смотреть индивидуально. Так вот, родители, которые замечали, умные родители, которые замечали, что их ребенок играет в эту игру, первое, что они хорошее делали, они его не ругали, а начинали наблюдать за ним. Они обращались к следователю. Следователь говорил: ну, я не знаю, что делать, и отправлял к нам. И мы начинали с родителями разрабатывать следующую стратегию. Первый столб этой стратегии, что если ребенок играет в эту игру, значит, родители ему не уделяют внимания должным образом, либо он его не получает. Значит, надо работать целостно, налаживая коммуникации внутри семьи. И у нас в этом плане очень хорошо работали вот эта девушка-когнитивист, плюс нас постоянно консультирует психиатр, который имеет хороший опыт работы с детьми, ну, а я непосредственно там участник, как прилагаю какие-то методы из частной детективной работы, потому что все это базируется, в общем-то, в одном такой плоскости. И второй кит, самый важный, о котором я говорил, это мы начинали способствовать реализации его потенциала через использование другой технологии, очень важной, которая используется в корпоративной безопасности, это форсирование кризиса. Ну, допустим, у предприятия скоро будет кризис. Если мы будем его ждать и оттягивать его, то когда он случится, все будет происходить по его правилам. Поэтому умные аналитики, они делают заранее банкротство корпорации, продают пока там акции, имеют какую-то цену, и таким образом даже наживаются. Это называется как раз форсаж. Вот здесь мы тоже понимаем, что ребенка ждет какая-то беда. Значит, мы можем сделать эту беду такой более-менее управляемой. И мы родителям говорили, пока мы будем налаживать коммуникацию внутри семьи, ваш ребенок получит письмо либо по почте, либо ВКонтакте в социальной сети, либо, может быть, почтовый ящик, письмо без обратного адреса, где будет написан текст от некого персонажа. И если ваш ребенок там дочка, то она получит письмо от молодого человека, и если ваш ребенок сын, он получит письмо от девушки, и текст будет следующий. «Привет, видел тебя в базе синих китов, хотел тебе сказать, что там была моя девушка или мой парень, и в конце концов их заставили выносить золотые украшения из дома. Uh-huh. Если тебе интересно, позвони по этому телефону». В этом тексте мы обесценивали опасность этой игры, потому что если бы мы сказали, что это очень опасная игра, ребенок бы еще больше туда углубился, потому что уж точно-точно он ее пройдет, потому что он такой классный, сильный и все такое. А тут она обесценивается до уровня просто обычного какого-то воровства. Это уже неинтересно. Но дальше ребенок имеет два выбора. Либо позвонить по этому телефону, и тогда он встречал нашего психолога, который начинал с ним работать, и тоже очень аккуратно. Либо он подходил к родителям с этим письмом, и родители говорили по нашей указке, ни в коем случае его не ругали, не критиковали. Они говорят, ну это наша совместная ошибка, пойдем вместе посоветуемся у следователя. И они приходили ко мне, и я говорил девочке или мальчику, ты молодец, ты вот хотел проверить свои силы, преодолеть какую-то опасность. Но то, чем ты занимаешься, это уже было когда-то, это же скучно. И в советское время это было, и в 19 веке это было. Я, конечно, расскажу сейчас скоро об этих инфовирусах 19-20 века. Говорю, приходи лучше к нам, мы будем заниматься с тобой внешним наблюдением и шпионажем. И девочка была рада. Мама такая, ну ладно, если девочка хочет, то хорошо. И мы под этих детей создавали квесты, которые, конечно, не были внешним наблюдением, то есть они якобы за кем-то следили, получали даже деньги, какие-то небольшие суммы, которые родители давали. И дальше мы уже думали, например, обнаружили потенциал у девочки, там, журналистика, например. И мы ее знакомили с журналистами, прочими, прочими. Впрочем, если есть у родителей деньги, то мы можем там эту стратегию удлинять и очень аккуратно заниматься педагогикой, реализуя потенциал ребенка очень аккуратно. И вот примерно такую вещь мы рассказали родителям и учителям в Крыму. И дальше мы разработали очень простые стратегии для них. Первая стратегия. Если у них, конечно, нет такой команды, как у нас, то можно сделать очень простые вещи. Во-первых, надо научиться работать учителям, психологам и родителям со своей собственной значимостью, потому что мы очень часто пытаемся доказать друг другу, ребенку, жене или мужу, что вот мы-то все знаем, а ребенок ничего не знает. Но никогда, не требуя, не убеждая, мы ничего не докажем. И одна из лучших манипуляций, которая используется и в спецслужбах, это превратить человека в учителя. И вот у нас учителя там в Крыму рассказывали хорошие случаи, когда они видели детей из неблагополучных семей, подходили к ним и говорили, слушай, мне нужна твоя помощь, проведи меня, пожалуйста, до дома, мне страшно. И мальчик окрылялся, он такой спасатель-учительницы, и он с ней находил контакт постоянно. Или следил за порядком в классе, или раскрашивал буквы и вывески какой-то, или делал стенгазету. То есть, если у вас есть возможность превратить вашего ребенка или человека, который находится в зоне риска, в учителя, спрашивать советы, это один из действенных способов, потому что тогда он почувствует значимость, и его таланты, которые есть все равно у всех, они начнут реализовываться где-то. Вот это вот такой первый случай. И второй момент, мы разработали его на одном деле, это был подросток, к нам обратился детский дом, потому что подросток... Он жертва сексуального насилия был, сверстников как раз, вот жертва буллинга. И он очень нуждался во внимании, у него там родители были алкоголики, и он начал привлекать внимание к себе через демонстрацию половых органов, там, прочее, прочее, прочее. То есть ему там около 12 лет. Они говорят, что делать? Я говорю, ну смотрите, вот он все-таки хочет внимания, он демонстрирует себя. Давайте социализируем его потребность. Мы нашли хороших руководителей актерских кружков, и они пришли в детский дом и говорят, мы тут набираем актеров, у нас тут сериал будет сниматься. Ой, мальчик, а вот у тебя есть талант, подойди ко мне потом, мы с тобой поговорим. Понимаете, как, каким образом? И когда мы в Крыму прилагали подобные стратегии, то мы говорили, обращайте внимание на руководителей спортивных секций, на руководителей творческих кружков. Когда они приходят в школы, приглашайте их в школы, и когда они придут, давайте им списки детей, которые находятся в зоне риска, чтобы они им прилагали развивать свой потенциал у себя. Говорю, это работает. Только надо находить, конечно, харизматичного, искреннего. Говорю, такие еще есть. Говорю, ну и было бы неплохо его попрофилировать на момент сексуальных перверсий, потому что, к сожалению, это тоже такая определенная проблема. А проблема была еще в том, что когда мы работали с социальными работниками и школьными психологами, мы, конечно, обнаружили то, что, наверное, и так все понимают прекрасно, что у нас большая проблема на рынке психологических услуг. Дело в том, что, вот, по словам нашего психиатра, 80% психологов идут туда, чтобы лечить себя за счет клиента или использовать клиента. И мы с психиатром разработали сейчас иллюстраторы для того, чтобы обнаружить хорошего психолога. В первую очередь это должен быть человек, который из хорошей семьи благополучный и которого научили любить. Потому что тот, который любит, он не сгорает. Это вот на примере волонтеров заметно. Некоторые волонтеры идут работать к инвалидам, чтобы получить от них любовь. А некоторым, потому что у них очень много родительской любви, они ее хотят отдать. Вот последние не сгорают, из последних хорошие психологи. И плюс еще психолог, он постоянно меняет свою, не то чтобы профессию, а специализацию. То есть сначала он работает с детьми, потом в криминалистике, потом, например, в корпоративной безопасности, потом в творчество уходит, например. Потому что он ищет разные грани. А вот если прям психолог до конца жизни психолог, это тоже подозрительно для психиатра. Вот есть такой интересный аспект, как обнаружить хорошего психолога. И то, что мы увидели, мы поняли, что для того, чтобы заниматься профилактикой, надо еще все-таки сделать общую базу по психологической безопасности вообще для учителей и психологов, чтобы они имели право продавать тренинги на территории школы для родителей, для родственников, но не для детей. Чтобы они обучали родителей, там, в чем опасность экстрасенсорики, там, шарлатанство, лайфспринга, сект, мошенничество, прочего, прочего, прочего. И таким образом мы тренинги переведем с улицы в образовательные учреждения, где они должны быть. И еще и повысим уровень и имидж психолога и учителя. Но наша идея, она провалилась, когда мы ее пролагали чиновникам, потому что чиновники нам прямым текстом сказали, одно дело брать грант в размере 5 миллионов рублей на борьбу с группами смерти и пилить его с какой-нибудь учительницей.
Понятно, чем занимаемся, да?
А другое дело ждать, когда вот это вот они будут часть процента там приносить в администрацию. Я говорю, ну вот это же не на бюджетные деньги. Они говорят, ну вот нам, мы не видим интереса.
И чё, да?
Тогда мы предложили второй вариант. Говорю, давайте сделаем так, что одна из лучших профилактик будет запуск собственных вирусов, потому что, в общем-то, вирусы будут всегда. Как раз вирусы были и в 19 веке, и в 20 веке. В 19 веке это вот мы говорили про одержимость. А в 20 веке, вот я еще 80-е годы, открываю почтовый ящик, а там письмо. Напиши его 7 раз, отошли его 7 людям, и тогда никто не умрет, или будет счастье, или еще что-то. Вот это типичный пример инфовируса. И я думаю, тот, кто первый начинал писать это письмо и получал ответное, очень радовался тому, что вот так зациклилось, да, замкнулось очень хорошо. То есть инфовирусы, они, конечно же, всегда и мемы, и идеологические мемы, в пропаганде они, конечно, использовались. То есть это все это присутствовало еще со времен там Александра Македонского, который один из первых начал использовать и там пропаганду в своих целях. Потом вот Наполеон очень хорошо все это использовал. У него же была собственная типография Наполеона, которую он перевозил всегда. Давайте, наверное, вопрос.
Я бы некоторым образом подвел, так сказать, черту под данным этим самым. Первонаперво, с моей точки зрения, как родителя, вовлечение детей в подобные вещи с последующим их извлечением в первую очередь говорит о том, что родители детьми как-то не сильно занимаются. Как раз наоборот, закупка компьютера, планшета, телефона, с чего они там ходят, роли не играют, она производится именно для того, чтобы ты это отвял где-нибудь в углу, не лез и не мешал, сидит в углу, тихо, стреляет там что-то, общается с кем-то, прекрасно, цель достигнута. И вдруг, оказывается, этим самым ребенком надо заниматься. Ну, я бы заметил вообще, что сидение в интернетах, оно мозгу никакой пользы не несет, особенно в детстве. А, как известно, это праздное времяпрепровождение, праздность – это мать всех пороков. Как только ты ничего не делаешь, ну, найдутся люди, которые тебя во что-нибудь затянут и вовлекут. С позиции родителя это какая-то вообще странная вещь. Как ты ж с ним? Это вот регулярно задают вопросы, например, применительно к стрельбе в школах, а вот компьютерные игры, они там доводят до такого ужаса. Ну, для меня как-то странно, как вообще сочетается нажимание на кнопку мышки и передергивание затвора у настоящего огнестрельного оружия. В моем понимании оно наоборот канализирует агрессию. Ты там настрелялся, и вроде снаружи тебе не очень хочется. Так мне кажется, во всяком случае. Но вот это бесцельное времяпрепровождение, оно как раз все это и порождает.
Я хочу тут немного раскрыть этот тезис. В первую очередь, конечно, вся проблема не в компьютерных играх и даже не совсем в гаджетах, потому что некоторые дети в гаджетах, например, изучают логические игры, и пока нет исследований, которые говорили бы, насколько это негативно или позитивно, потому что еще только идет процесс нашей адаптации к социальным сетям и гаджетам. Да. Мы это узнаем только чуть попозже. И исследования касательно компьютерных игр, они тоже проникнуты спекуляцией, потому что некоторые заказывают как раз компании компьютерных игр такие исследования, кто-то заказывает против. Это как вот на тему ЛГБТ и прочего, и прочего. Спекуляций много. А есть обычная антропогенетическая основа педагогики. Вот какие родители, такие дети. Если ты приходишь в семью, где есть какая-то проблема, и видишь, что мама сидит на сайте знакомств, да, а папа сидит с бутылкой, и мама, отрываясь от сайта знакомств, говорит ребенку: иди делать уроки, а ребенок делает практически то же самое, только в социальной сети, то мы говорим: почему ребенок что-то должен делать, если у него пример для подражания совершенно другой? Какие родители, такие дети.
И дети... Осина не родит апельсина.
Да, да, и ребенок учится бессознательно, невербально.
Как мартышка.
Да, да, повторяю, да, да. Мы же приматы, да, и да, есть, да. И он учится особенно хорошо тому, что делают родители увлеченно. То есть, если родители искусственно пытаются что-то делать, то ребенок тоже немножечко будет вот не понимать, что, собственно, он
чувствует,
хочет. Да. Да. Поэтому, прежде чем подходить, наверное, к рождению детей, супружеской жизни, надо четко понимать, чему, что ты можешь передать честно своим детям. И в таких семьях проблем нет. Поэтому вот в этом плане очень хорошо, что есть остались дети советских семей, воспитанных правильно. Это вот из Новосибирска, например, очень много умных детей, потому что это все-таки школа ученых была, а ученые это тоже такая определенная. В Петербурге тоже очень интересные дети есть. В Москве вот интеллигенция. Дети рабочих есть все-таки неплохие, да, но только они в 90-е годы, конечно, получили, но тоже. И я недорассказал как раз о методе профилактики еще одном, который тоже чиновникам не понравился. Этот метод профилактики заключался в следующем. Вирусы будут постоянно, и всегда их жертвами будут дети, потому что дети ярко реагируют на то, что опасно, шумно и прочее. Типичный пример появления там, в одном из уральских или сибирских городков группировки под названием АУЕ. Никто бы о ней никогда не узнал. Появилось это в местах, где недалеко были места заключения, и отсидевшие срок зэки выходили и, конечно, понтовались, используя такое слово из их жаргона, тем, что они такие крутые. И для ребенка того региона, конечно, нет круче никого, чем этот зэка, который хвалится и татуировками, и прочим, и прочим. И возникновение блатного жаргона и прочего, оно, конечно, имело место быть там. Дальше одна статья маленькая, тоже в «Новой газете», по-моему, или еще в каком-то СМИ.
Какая хорошая газета.
Ну, можно любую газету привести, там все равно где-то будет спекуляция идти. И у нас сразу стало это всемирной проблемой, и у нас сразу же, буквально через 2 месяца, появилась проблема АУЕ в Петербурге, как ни странно. Хорошо, что она не афишировалась. А проблема заключалась в следующем. У нас был знакомый, это бывший военный из ДНР, вот. Ну, парень непростой, там, в общем-то, парни в добробатах непростые, надо сказать, mm-hmm. тоже определенный склад психики. И он попал случайно вот, в места лишения свободы, здесь питерские кресты. Так вот, он еще был бывшим полицейским, и, конечно же, все заключенные, которые имеют такую профессию, они все это скрывают. Обычно их, в общем-то, конечно, надо сажать со своими. Но вот он сел в общую камеру. Так вот, АУЕ именно помогало заключенным узнать всю его биографию, минуя даже стены в СИН. Мы с вами, наверное, понимаем, что в СИН – это государство в государстве. Федеральная служба исполнения наказаний, кто не совсем понял аббревиатуру, то есть на нее повлиять это практически невозможно. Они сами себе государство. То есть АУЕ, минуя в СИН, для заключенных добывал информацию об этом человеке. Были ли, возникла бы петербургская АУЕ без этой статьи или нет, мы сейчас точно сказать не можем. Наверное, у заключенных были бы свои там способы получения информации. Но то, что это могло способствовать увеличению, да, вовлечению детей с далеких районов Петербурга во все это, конечно, да.
Я бы на это с другой стороны поглядел. Так называемый воровской ход, он присутствует везде, безо mm-hmm. всяких АУЕ. АУЕ, поскольку уничтожили пионерию и комсомолию, поскольку они были, безусловно, отвратительные, создавшийся вакуум кто-нибудь заполнит. Естественно, заполнит его в первую очередь какая-нибудь пакость. Дети, как уже совершенно верно заметил подростки, они видят либо черное, либо белое, никакой середины там нет. Несправедливость любую они воспринимают крайне остро. Ну и в настоящий момент, когда одни очень сильно богатые, а у других денег совсем мало, ну давайте присмотримся к этим богатым, откуда они деньги берут. И внезапно окажется, они их в массе воруют. То есть, и что получается, вам можно, а нам нельзя? Но если взрослые так бессовестно тырят и не скрывают этого, а мы-то чем хуже, давайте и мы будем тырить. Ну а дальше, естественно, уже в мальчуковой среде иерархия построится сама собой. Это ж оно не шутки. То есть, когда в школах дети целенаправленно собирают деньги в общак, ну как-то попробуй откажись, как там, что с тобой получится вообще, достаточно одного-двух избить как следует, даже ничего творить с ними не надо, просто побить, все остальные уже сразу склонятся, да-да-да, я вот не хочу такого, а если что-то похуже сделать, так и совсем нехорошо. Тут оно ж, на мой взгляд, оно ж про другое. Вот говоришь про… вот вы занимаетесь детьми, попавшие в нехорошую ситуацию.
В том числе.
А несмотря на то, что это сетевая структура, там есть руководство. То есть, например, конкретный человек, который возглавляет конкретную группу, он может быть не связан со всеми остальными, но вот есть такой гражданин, неважно, там подросток, взрослый, вот он детей вовлекает в вот эту фигню, вот кто-то там совершил самоубийство даже, и по идее именно этого надо почикать. Не то, что там физически ликвидировать, а лишить его возможности заниматься подобными вещами. Вот он, руководитель, пожалуйста. То есть, ну, если их не трогать, оно же все равно развиваться ну, будет. Точно так же и это АУЕ.
Угу.
А большинство детей из пролетарских семей. Тут нам не надо ничего это придумывать. Давайте посмотрим на цитадель демократии и Соединенные Штаты Америки. Там с этим все настолько прекрасно с подростковыми бандами, что это ни в сказке сказать, ни пером описать. Как-то раз летел из города Лос-Анджелеса, смотрю, книжка известного мотоциклиста Рубен, не помню фамилию, короче, латинос, который построил мотоциклетный клуб Как это у них называется? MC. MC это клуб, а это MG, то есть это мотогэнг, это банда моторизованная под названием «Монголы». У него, видимо, английский язык не родной, поскольку в англоязычной культуре монголоид – это ребенок даун. В средние века считалось, что дауны – это результат монголо-татарского нашествия.
Из-за разреза глаз.
Да, ну, потому что они дебилы, естественно, с российской точки зрения. Вот они добежали, тут до нас каким-то образом кровь проникла, и вот дебилы, монголоиды, ну, видимо, повторюсь, у него, наверное, не родной язык. Вот. Ну, и засев в самолет, я приступил к прочтению этого замечательного труда, где данный персонаж, так сказать, от начала, он латинос по национальности, то есть испаноязычный. Как у него вообще детство в городе Лос-Анджелес складывалось? Ну, там натурально гражданская война идет. Луиса убили, Ортегу убили, мы трех негров завалили, там побежали туда, прибежали сюда, все заборы изрисовали своими этими граффити, наши дети не понимают, что это такое, там-то оно используется в сугубо утилитарных целях, это метятся границы участков, что это наша банда вот здесь контролирует. Ну, повторюсь, натурально гражданская война, количество убитых, туши свет. Ну и совершенно очевидно, как только вы ликвидируете пионерию, на смену ей придут гораздо более замечательные демократичные вещи. Почему-то нам вот про Соединенные Штаты такого не рассказывают, как у них там, чем дети занимаются и как это вообще. Там другой принцип исповедуется. Вот здесь у нас Беверли-Хиллз, и все у нас хорошо и замечательно. Вот мы про него кино снимаем, здесь вот приезжайте туристы, посмотрите. А вот здесь вот такое вот, как этот стол против вот такого Беверли-Хиллз, а там какие-то уроды, упыри живут, они друг друга вот стреляют, режут, наркотики, оружие, проституция, еще что-то. Но мы туда не ходим. У нас вот здесь все хорошо, и вот про это мы вам рассказываем. Туда мы не ходим. Ну так у нас происходит ровно то же самое. Социальное расслоение.
Да. Гетаизация. Да, да, да. И тут я хочу немножечко дополнить. Но сначала вспомню и расскажу про метод профилактики, который все-таки я хотел предложить чиновникам, и они отказались, да? Значит, поскольку вирусы будут всегда, то мы говорим, давайте запустим собственные вирусы, и более того, сделаем их коммерчески прибыльными. И пускай этим занимается бизнес, и, может быть, он чиновникам будет давать какой-то процент на какие-то социальные проекты. О чем я говорю? Я не буду пиарить название этих книжек, поэтому я их немножечко...
Нам без разницы, мы не ОРТ.
Да-да-да. Ну, я просто даже их и не сильно помню. Значит, в Крыму мне показывали благотворительный фонд, который нас пригласил, в том числе книжки, там «Моя маленькая смерть», например, да, это я выдумал название, там немножечко другое название, там или «Как повеситься». Это они жанра британского юмора черного. То есть дети в британском юморе, конечно, там воспитаны соответствующие, там, например, «Лемони Сникет, 33 несчастья», вот эти вот черные-черные сказки. Скажем так, страшилки там коммерциализированы, в отличие чем от нас. И когда эти книжки продают в свободной продаже, и родители увидели, что читают их дети, как, например, можно повеситься, они, конечно, испугались. И они спросили нас, а что, собственно, могут сказать психологи? Я говорю, экспертиза может показать разные вещи, потому что она может ссылаться на исследования Великобритании, где все это нормально, а у нашей ментальности она пока не готова к этому. Может быть, в перспективе когда-нибудь мы можем смеяться и не повторять этому, но есть вероятность, что это может послужить спусковым крючком для ребенка, который находится в какой-то травме. Поэтому говорю, а давайте сделаем вот как.
Я бы, извини, вдогонку выкрикнул, что есть масса людей, которые, например, прочитав или ознакомившись вот с этим, дай-ка я попробую, на крюк веревку, встану на табуретку, дело-то не хитрое, нож в руке, сейчас вот я вот что ты испытываешь, когда начинаешь душить, вот с табуретки спрыгнул, нож тут же, естественно, выпал, и вот, пожалуйста, попробовал.
У меня вот на каждый ваш комментарий всегда есть еще несколько, два исследования, еще одну историю, но я хочу что-то рассказать.
Да.
Значит, и мы говорим, давайте вот эту книжечку исправим, то есть мы сделаем, уберем вот это все там повеситься, вместо повеситься сделаем такие магические задачи, которые любят подростки, например, вырви страницу, нарисуй там своего врага, вырви страницу, или там поставь отпечаток пальца, вырви страницу, закопай где-нибудь, но заканчиваться книжка должна хорошо, на позитиве, и должна вести в социальные группы, где будут сидеть наши психологи. О чем я говорю? Когда начались вот эти синие киты, то появилось множество волонтеров, которые работали не всегда профессионально, не всегда хорошо, не все имели благие намерения. Это очень долго рассказывать, кто чем занимался. Дельфины были всевозможные и прочее, прочее. Это те, которые имитировали работу синих китов и таким образом поддерживали подростков в трудной ситуации. Я не могу сказать, что многих получалось это профессионально. Многие бросали это дело. Но это, в общем-то, хороший показатель того, что примерно надо делать. Мы тогда создали свою семейку Молчановых, мы ее назвали такие мрачные-мрачные, брат-сестра Молчановы, там и несколько их родственников, которые тоже имитировали такую игру, но там не было никаких надрезов, и мы проводили ее к психологу. И создавая такую книжку, мы назвали ее «Мы маленькие 33 черных манипуляций». Мы придумали, что она должна быть маленькая, черная, стоит 99 рублей, и что ребенок ее может спрятать. И те манипуляции, которые мы разрабатывали вместе с психиатром, они были направлены на то, чтобы создать правильную коммуникацию внутри семьи. То есть, как сделать так, чтобы тебя полюбила мама? Как сделать так, чтобы тебя полюбил папа? Как найти с ними коммуникации? И в итоге было в конце написано, а теперь вступай в вот такую-то группу, найди семейку Молчановых и прочее, прочее. Мы продолжили это бизнесу. Бизнес сказал, отличная идея, 99 рублей, ни о чем, черно-белые рисунки, то есть можно делать любую бумагу, да вообще классно. Он говорит, ну мы ничего не будем делать без чиновников, потому что это серьезный проект. Я говорю, экспертизу проверь, потому что мы сделаем несколько экспертиз, чтобы все были спокойны, сделаем тест-группу, где пройдет она тестирование. Пришли к чиновникам, говорим, смотрите, вот мы можем, например, каждые 10 рублей от каждой книжечки давать им на какие-нибудь социальные проекты. Они говорят, не, вот мы сейчас получим 5 миллионов рублей грант на то, чтобы уничтожить группы смерти, и мы возьмем половину денег себе, часть денег мы возьмем вот этому волонтеру, который будет искать эти группы, три группы найдет и уничтожит, он получит 50 тысяч, остальные деньги распределим там еще где-то. Говорят, а какая нам выгода от вашего-то проекта? Хотя все, что они собирались делать, примерно то же самое делает сейчас нейросеть ВКонтакте, которая все эти теги выискивает и уничтожает. К слову, замечу, что в Фейсбуке есть тоже алгоритм, который выискивает тексты и посты суицидального содержания, например, «Прощайте, до свидания». Но он не очень эффективно работает. Во-первых, он обрабатывает информацию там 3-10 часов и находит эти тексты там после того, как уже совершено преступление. И такие тексты все равно должен смотреть человек, потому что тексты могут быть с троллингом, могут быть шутливые, могут быть творческого содержания, поэтому это не очень эффективная система. То есть отчасти, конечно, да, должен работать человек, но то, как работают грантоеды, это примерно то, что делает нейросеть сегодня. Вот. И потом они здорово отчитываются о том, что мы, ребят, победили синих китов. На самом деле, все, весь этот шум умолк после того, когда все поняли генезис этого, как все это начало происходить. Появление публикаций в СМИ стало резко сокращаться.
В Фейсбуке очень хорошо работают группы модераторов из хохлов-нацистов, которые сидят и за всеми русскими внимательно смотрят. И как только они у тебя найдут слово «хохол», употребленное в 2010 году, тебя забанят на месяц. Ты нарушил правила сообщества. Боже упаси, какую-то картинку там, где дегенерат бандеровец изображен, тоже тебя на месяц забанят. А может, забанят нас вообще. Вот этим они в основном занимаются.
Кстати, сейчас вот люди стали чуть поумнее, чем раньше, они теперь понимают, что каких-то вот чистых демократий не бывает, и что все корпорации на кого-то уже точно работают.
Свобода слова.
Да, наконец-то это немножечко уже чуть побольше людей стало понимать. Вернемся к теме теперь аккуратно к школьному насилию и прочему. Вот вы затронули как раз интересный момент по поводу пионерии и так далее. Есть интересное историческое исследование о том, что в 80-е годы мода на неонацизм появилась как раз благодаря тому, что дети рабочих увидели, что вот эти все комсомольцы – это просто дети партийных работников, которые идут туда…
Какого года рождения?
Ну, то есть это…
Сам какого года рождения?
80-го.
Такого не было. Было, могу сказать, как очевидец, так сказать, со всеми этими самыми… Например, после показа небезызвестного сериала «17 мгновений весны» где такие замечательные эсэсовцы все были, они все такие красивые, отглаженные, умные, туда-сюда. Масса детей немедленно себе сделала партбилеты, что мы члены НСДАП, и иначе как приветствовать друг друга воплями «Хайль Гитлер», выкидывая руку вперед, это было страшно смешно, это такая замечательная игра, но обращаю внимание, еще никакого антисоветизма не было, все четко знали, кто в войне победил, какие беды принесли нацисты и прочее, и прочее, а такое расцветало. Мы все дружно ездили в лес в обязательном порядке, все наши, так сказать, сверстники, ну, интереснее всего было копать снаряды, мины, там, порох, все это красиво, туда-сюда, снаряды мы лопатами разбирали путем битья по ним, что-то никто ни разу не взорвался, а при этом попадались всякие интересные девайсы, у меня, например, там штыки немецкие здоровенные такие.
Сохранились?
Были, представьте, конечно, дома лежит, я непрерывно с ним ходил, можно сказать, в кармане он там здоровенный, тяжелый, и даже тогда это уже никакого отторжения не вызывало, я не встречал детей, которые бы вот именно идеология нацизма, что мы там избранная раса, ну, они идиоты, вот эти, которые нынешние нацисты, не перестают изумлять, уж если ты там про какой-то нацизм говоришь, тебя бы на анализ крови надо сдать, может, ты тоже монголоид какой-то, или, не дай бог, финн или еще кто-то там, тобой бы поинтересоваться, они, эти дегенераты, сообщают, что нацизм – это их, вдумайся, это их трофей, и поэтому они, то есть нацистов победили коммунисты, а трофей – это у каких-то дегенератов, последователей Гитлера и его прихвостней. Тогда не было. Комсомольцы, они приличные люди были, и никаких вот этих, то, что…
Значит, это тоже определенно диверсионное такое исследование.
Поэтому это уже к концу 90-х, когда специально все это накачивалось, когда всем, ну, оно ж этапами идет. Все беды в Россию, как известно, принесли коммунисты, ну, скажем так, в Советский Союз. Все беды от коммунистов строго, это то, что нам тогда объясняли. Потом, когда республики начали отваливаться на, именно на почве националистических настроений.
Как Югославия.
Да, потому что там,
типичные,
видимо, были
тоже
национальные фронты, там, они, понимаешь, эстонские, узбекские, грузинские. Без разницы. А следующий шаг, после того, как обличили коммунистов, а следующий шаг – это рассказы о том, что коммунисты-то, братва, они же все русские были, это вот эти твари русские, вот эти вот из Мордора, из своего, эти, как они нас называют там, жидокацапы или там мордва какая-то, ну там какие-то идиотские совершенно обозначения, это русские принесли вам все беды. Ну, на мой взгляд, как-то даже странно не видеть за этим уши организаторов, которые всё делают, сценарий-то
это
одинаковый.
Это вот отдельная передача должна быть, потому что я изучаю историю Югославии, Дмитрий Юрьевич, и я вижу, что та же самая ситуация, то есть и братушек у нас никаких на территории бывшей Югославии нет,
к сожалению,
и вообще их нигде нет, и что национализм – это первый способ уничтожить большую империю.
Вот. Да.
И мы это все видим сейчас. Но, к сожалению, да. Ну, я единственное, что я понимаю тех ребят, которые выбирают радикальные идеологии, потому что они находятся тоже под гнетом обстоятельств определенных. Я считаю, что они немножечко запутались, растерялись, и что им не хватает научного мировоззрения, как раньше. Потому что если бы они почитали замечательного там Станислава Дробышевского, гостя вашей передачи, да, изучили побольше антропологию, то, вероятно, они бы поняли, что разница есть только в том, там, насколько умный человек или насколько он не очень умный.
Я бы еще вдогонку выкрикнул применительно к детям. Я в привычную сторону, как обычно, тюрьма, и дети в камере сидят. Вот если детей оставить одних, они там стремительно до смертоубийства дойдут,
да.
Стремительно есть. Хорошая книжка, называется «Повелитель мух».
Голдинга.
Да, замечательная книга, говорят, даже на основе неких реальных событий, где там дети остались без присмотра. Но дабы такого не происходило, в камеры к детям всегда сажают взрослого дяденьку, достаточно авторитетного, чтобы он мог их это в чувство привести и некие понятия хотя бы, чтобы вы тут друг друга не передушили хотя бы. Дети без взрослых никак, а вот эти, которые начинают метаться самостоятельно, которым взрослые не прививают никаких целей в жизни, ты к чему вообще стремишься-то? Ну вот, они себе и найдут.
Типичный вопрос родителям. Зачем вам семья? Как у всех. То есть они не понимают, зачем им семья. Я, в свою очередь, порекомендовал бы еще одну книжку по работе с детьми. Это «Республика Шкид». Вот, на мой взгляд, это одна из лучших книг, потому что там те персонажи, это вот как раз описывается абсолютно нормальная коммуникация между детьми и преподаватели замечательно. Да. То есть и Вик Никсор, и прочие, мы видели экранизацию фильма. Вот эти вещи почему-то сегодня игнорируются, конечно, и очень много уходит у нас на опыт других стран, он позиционируется как передовой, однако…
Это очевидно потому, что этим занимаются какие-то придурки, которые к педагогике ни малейшего отношения не имеют,
там хорошо. А нормальные педагоги сгорают, потому что маленькие зарплаты, и все проекты, которые нацелены на то, чтобы поднять их имидж, они игнорируются, то есть гораздо проще просто взять и распилить деньги. И вот это основная проблема того, что происходит в школах, поэтому пока такая проблема есть, у нас будут появляться не только стрелки. Но что касается стрелков, здесь очень я бы хотел начать с интересного момента. Первый момент – это в Астрахани и в Хабаровске произошло два нападения на управление Федеральной службы безопасности со стороны подростка. В Астрахани анархист пытался принести бомбу, и она взорвалась вместе на проходной, да, вместе с ним. А в Хабаровске молодой человек открыл стрельбу. Так вот, Федеральная служба безопасности, она прекрасно знала, как и что сделать. То есть на второй день публикации об этих инцидентах стали исчезать из сети. И единственное еще, что им можно было бы, наверное, сделать, и мы иногда рекомендуем следователям именно так поступать, это подобных людей, хотя они сделали это в отношении других анархистов в Москве, вот недавно было задержание, проводить задержание таким образом и снимать видеосъемку таким образом, чтобы их немножечко унизить. То есть, например, застать там с мокрыми штанами, да, то есть от испуга человек, непроизвольное мочеиспускание у него получилось, или голыми, или еще что-то, чтобы не было, опять же, ореола славы, вот как в том случае, когда вы говорили о тех женщинах, которые испугались того, что их могут там голыми показывать. Вот такие простые психологические методы позволяют как раз уничтожить ореол мученика и некого там вечной славы, как это пропагандируется в американских фильмах. Там «Бонни и Клайд», например, да, это же вот типичная вещь. Еще интересный, кстати, исследователь вопроса насилия.
Это вообще, извиняюсь, опять перебью про «Бонни и Клайда», но это вообще два тупорылых уголовника убивают людей, они у вас герои. Давайте мусолить это.
Кстати, Оливер Стоун хорошо это показал при «Рожденных убийцах». Да, вот. Фильм, наверное, не все поняли, но, в общем, он об этом как раз. Кто становится звездами и как легко ими стать. То есть это надо вот именно работать с журналистами. Тогда у нас вопроса стрелка в школе он практически не будет. Однако.
У нас опять перебью. Да у нас вообще нигде это не решается никак. Самый распоследний пример.
Не решается.
Это вот трагедия в Кемерово случилась. Вот произошла трагедия. Сгорел торговый центр, погибли люди, в том числе много детей. Что по уму должно делать государство? Государство туда немедленно должно засылать специально подготовленный информационный десант, который тут же во все выпуски новостей в телевизоре гонит репортажи, специальный канал на YouTube, где непрерывно то же самое, но еще в больших объемах, потому что телевизор все-таки требует посокращения, чтобы в новости влезало. Здесь можно развернуто. Вот представители МЧС, вот полиция, вот медицина. Таких-то людей нашли, таких-то повезли туда-сюда, делаем это. И долдонить они должны просто круглосуточно. Это специальные бригады должны быть журналистов, которые освещают чрезвычайные события. Что мы видим вместо этого? Собрание на площади. Вылезает какой-то, извините за выражение, хер на трибуну и начинает орать. Вот вы здесь стоите, а власти в лесу уже 500 человек экскаваторами закапывают. Количество жертв, вот они все скрывают, они все прячут. Очень хорошо. Даже, даже если скрывают и прячут. Почему этот человек вылез на трибуну и почему он сеет панику и поднимает вооруженные восстания? Кто ему разрешает? Кто за этим смотрит? Это ж, как обычно, не можешь победить, возглавь. Ты должен поставлять информацию, а рассказывать…
Ты должен создавать вирусы и запускать
точно,
их все.
Да.
А как иначе это, кто-то это, будет делать другой.
Как это получается, что уже жидомасоны захватили 400 детей и везут в Москву резать их там на какие-то еврейские праздники? Это что вообще такое?
Это я как… расскажу, наверное, для зрителей, да, чтобы да. они немножечко поняли предысторию. Это мы
да с Дмитрием… Все слышали, как ты понимаешь.
Ага, да. С Дмитрием Юрьевичем тут до выпуска обсуждали эту тему, когда случилась трагедия в Кемерово, начали появляться фейки, фейковые новости о том, что трагедия была спланирована, и под видом трагедии власти собрали 400 детей-беспризорников, по некоторым данным 100, там 1000 даже, и везут в Москву для кровавого навета, жертвоприношения вместе с жидомасонами и прочими, прочими. А вот нас это очень заинтересовало, тема в своё время, потому что информационная безопасность – это то, о чем вы говорите, это вообще необходимо, это, но мы пока не видим людей, которые бы этим занимались. Мы начали вычислять цепочку, откуда все это ведет. И мы тогда вычислили, что все это идет по православным линиям, по церковным линиям. Одна линия упиралась в Украину.
Вот. Ну, это понятно, да.
То есть почему? Потому что это на самом деле тоже отдельная передача должна быть вообще про церковные диверсии, про что такое сегодня церковь. Сегодня церковь сегодня это все-таки секс-преступление, я могу отметить, потому что мы занимаемся вопросами педофилии в церкви. Эта проблема есть. Эта проблема, ну, она сравнима с той проблемой, которая есть в католической церкви. Эта тема будет спекулироваться, наверное, у нас. И я считаю, что спецслужбы Америки использовали тему вот такой проблемы в католической церкви для того, чтобы Франциска под свою лапу положить. Mm-hmm. И он сейчас делает то, что ему говорят. Я думаю, в перспективе ждет это примерно и нашу церковь. Но и так, и без этого она полностью пытается захватить собственную власть, да? Но и в ней есть радикальные элементы в церкви, потому что мы помним то, что было с Матильдой происходило, когда внезапно непонятный, не очень интересный фильм стал вдруг популярным, да? Я сначала сперва думал, что это некий такой пиар был. Нет, есть у нас люди в наших глубинках, которые имеют радикальное мышление, и я с такими общался, которые считают, что да, действительно, вот, например, атипичный пример – это поклонники тренинга Зиора, который мы закрыли,
да.
И они стали про нас писать, что мы включаем псигенераторы вместе со спецслужбами, обрабатываем их, и из-за этого у них появляется кожная сыпь, вот у поклонников тренинга Зиора. И на самом деле лидер тренинга хотел трансформировать весь мир в православие, а мы этому всему помешали. И у вас в группе были сообщения о том, что Никита Долгорев и вы, масоны, были посвящены Санкт-Петербургской ложе, поэтому вы его сюда и притащили.
Сейчас я принесу минору, кипы мы.
Да, я просто не могу все перечислить.
Поговорим уже по-другому.
Я просто не могу все предсказать, но все это периодически нас преследует, то есть у нас есть такие контенты, такой контент, нам пишут такие сообщения, и кислоту в лицо там рекомендуют нам брызгать. В общем, всем этим мы занимаемся. Поэтому, когда мы увидели вот эти фейки Кемерово, мы, конечно, заинтересовались. И все это исходило, приходило к нескольким линиям. Первая линия – это эмигрантские круги за рубежом. Угу. Потому что, начиная с 1945 года, эмигранты, которые были околоцерковные, монархические и прочие, они все вступили в антикоммунистическую лигу в США, в которую были, вступили бывшие нацисты, и там бывшие хорваты-усташи, и сербы бывшие, которые были коллаборационисты и прочее, и прочее. И, конечно же, их готовили для диверсии на территории Советского Союза. Собственно, и у нас были же такие организации, надо сказать, но они что-то они не очень активно развивались. И вот наступили 90-е годы, и у них появился простор для деятельности. Во-первых, это был нанесен удар по Румынии, например, потому что сегодня в открытых источниках, в передачах, в румынских, и зарубежных, и английских, четко говорится, там все признаются, что это была революция при поддержке иностранных спецслужб. Немцы очень боялись, что если Румыния не рухнет как коммунистическая держава, им не дадут разрушить Берлинскую стену. Немцы в этом участвовали, американцы в этом участвовали, участвовали в этом все. Потом они дружно делили этот пирог. Угу. И особенно это ярко проявилось на территории бывшей Югославии. В 2004 году у нас закончилась последняя Югославия, Малая Югославия, это союз Черногории и Сербии. И ровно в 2004 году приезжает в Сербию наследник королевской линии Карагеоргиевичей из Англии. Его дружно встречает Сербская православная церковь. И они начинают говорить там о монархии, о прочем. Так вот, Сербская православная церковь, она была одна из тех, которые способствовали развалу Югославии, потому что они ненавидели Тита, коммунистов, хотя Тита, в общем-то, особого геноцида не делал. Его даже нельзя сравнить с теми мифами о Сталине, которые публикуют. Ну, то есть там, конечно, остров Голый Отток, но так там, никого там особо не расстреливали. То есть люди жили, потом возвращались еще к тому же. Ну, надо сказать, что это наследник рода Карагеоргиевичей, он родился в Лондоне в 1945 году, и Черчилль на один день сделал территорию гостиницы территории Югославии для того, чтобы он наследовал трон Югославии. И еще очень показательный пример линейки.
Чтобы все по закону было, да.
Да-да-да. Но зачем это сделал Черчилль? Потому что сербы в свое время работали, во время Второй мировой войны, работали только на две стороны. Это были четническое движение, которое работало на Великобританию, и коллаборационизм Милана Недича, которые были все православные ребята, кстати, там, они все работали на пронацистские власти.
А как у них в процентном соотношении? Это как у французов, 20 тысяч они «le résistance» и 200 тысяч в СС.
Я не могу сказать. Вот я недавно читал книгу как раз «Коллаборационизм в Сербии», есть хорошее исследование, но… Как всегда, это большинство населения, в общем-то, было просто хотелось выжить. Четники – это были бывшие военные, которые были не согласны с политикой немцев, но они договаривались в процессе войны иногда и часто о совместных операциях с немцами против партизан. То есть у всех у них были общие враги – это партизане, все боялись коммунизма. То есть это тоже такой пример. То есть партизаны все-таки там было… Было несколько договоров с немцами о обмене ранеными, каких-то переправах, прекращении боевых действий. Ну, то есть обычно, что идет на войне. А у четников были прям договоренности с нацистами об уничтожении партизан. Но в процентном соотношении коллаборационистов было побольше, потому что там все-таки давали провизию,
ну, как всегда,
и карточки, да. и прочее.
Так, вынужден перебить.
Это вот мы есть, очень далеко ушли.
Вот есть художественный фильм «Балканский рубеж».
Смотрел? Еще не смотрел.
Посмотри обязательно. Давай потом его обсудим. И в рамках этого там чудесно ляжет все, что вот про Сербию, знаешь, замечательно просто ляжет. Но следы повели от всей этой мрази к нашим мразям, которые воевали на стороне нацистов.
Да, и есть очень четкий пример. Почему это так? Значит, у нас сейчас растет как раз так называемое сопротивление цифрофашизму, биопаспортам, ИНН, штрих-кодам.
Да,
ну,
да.
Я, конечно, могу сказать, что отчасти некоторые тезисы я согласен, потому что я тоже не понимаю, где будет складироваться вся информация обо мне. Я понимаю, что у нас ее продать вообще очень можно легко. Я отчасти с этим согласен. Я считаю, что все это, конечно, торопится. Но что касается параноидальности и бредовой составляющей, это любой психиатр может подтвердить, что там штрих-коды, что это царство сатаны и прочее, прочее. Я, конечно, уверен, что это перебор. Но дальше мы изучаем просто генезис появления этой идеи. Есть замечательный ученый Александр Панченко, это сын историка Александра Панченко. Он как раз занимается вопросами православного фольклора.
И, он местный? Московский?
Да, это петербургский.
Наш петербургский.
Да, и занимается еще проблемой конспирологии. В общем, неплохая есть литература, подборка на эту тему. Так вот, он изучал вопрос появления страха перед штрих-кодами, паспортами и ИНН. Оказалось, в 70-е годы в США там очень много протестантских деноминаций и всевозможных сект, и баптистов. И для американской ментальности очень свойственна тема откровений. То есть внезапно одна прихожанка увидела сон, где Бог…
Ей видение было, да?
Сон. Вот именно не видение, а сон.
Так.
И Бог ей сказал, вот появились штрих-коды, как раз в 70-е годы появляется первый штрих-код, и там три шестерки. И его печатает компьютер-зверь в Брюсселе. Вот. Примерно такой сон. Она выпустила книгу. Ну, поскольку Америка – это не очень образованная страна, она стала бестселлером. Ее прочитал наш один иммигрантский профессор, привел ее на русский язык. Книга очутилась потом на Афоне, в Афонском монастыре. На Афонском монастыре, если кто не знает, есть личная келья принца Чарльза, мужа королевы Елизаветы, который православный по вероисповеданию.
Это не тот Чарльз, не тот, который муж Дианы, а папа.
Да, да, да. А может, Филипп, я про Филиппа говорю?
Наверное.
Вот-вот-вот. Да. Я, к сожалению, я иногда не должен напомнить все их имена. Короче, муж Елизаветы.
Да, да.
А вот он православный по вероисповеданию, это можно в любой там Википедии прочитать. Есть личная келья на Афоне. И Афон примечателен еще чем? В 1945 году, когда греки практически победили нацистов, там была долгая война, это вообще очень… История Второй мировой войны в Греции, я считаю, очень интересна. Пришли англичане и порезали всех коммунистов.
Да.
Вот, это,
наверное… Товарищ Сталин на это спокойно посмотрел.
Потому что они поделили Болгарию, Грецию, Болгарию ушла нам.
Печаль.
Да, печаль. Но это тоже… Если мы воюем, мы договариваемся, да? Вот, к сожалению, маленькие страны всегда являются кусками пирога. Но в итоге Греция стала протекторатом Англии до сегодняшнего времени.
Да.
И мы это видим и во внешней политике, и даже в этой проблеме с Украиной, да? То есть это все отголоски как раз той политики, которую проводят там англичане и американцы. Так вот, на Афон попадает эта книга замечательная, приведенная про сон этой пророчицы.
И это её… к продвинутым старцам, да?
Да, к продвинутым старцам. И это очень известный старец, культивируемый, Паисий Святогодец, вот его прям культивируют православные. Он ее переделывает, эту книгу.
Немножко улучшил.
Да, конечно. Да. Вот, согласно не своим откровениям, но у них есть другая такая, пророчество. Да? И в 90-е она вливается в нашу дикую ментальность. Потому что 90-е годы – это, конечно, когда мы заряжаем воду, когда
я
вот
помню,
это все, да.
Да,
вот это
как раз отказ менять паспорта, там еще
как раз увеличение идет психотиков на территории.
Мне это сразу напомнило мультфильм про козленка, который умел считать до 10. Ну вот, теперь он и тебя засчитал.
Да, да, да. И таким образом это появляется у нас. В 90-е годы никто к этому не был готов, никто не понимал, что происходит.
Конечно, да.
Я могу сказать, что, в общем-то, аналитику от нас следователи получили год назад по этому вопросу. То есть до 2018 года никто не понимал вообще, откуда они все это берут.
Вообще.
А мы бы с этим не справились без лекции Панченко. Поэтому это тоже надо все это, вот этот генезис надо все же изучать и так далее, и так далее. Так вот. По нашему мнению, по церковным линиям, по которым происходит еще и утечка информации, мы считаем, по многим-многим причинам, будут вестись диверсии в отношении там, нашей страны. То есть и Матильда, и прочие-прочие явления – это подготовка к тому, чтобы радикальные христиане участвовали в митингах. И вот тут мы приходим снова к нашей теме насилия. Смотрите.
А я, извиняй, перебью опять. Как-то раз бродил по Москве, зашел в книжный магазин, серия «Жизнь замечательных людей», вижу книжка под названием «Аввакум». Я когда-то читал житие протопопа Аввакума, на меня произвело серьёзнейшее впечатление.
Яркий персонаж.
Да. Думаю, что такое, вцепился, ну и на улице уже… На ходу перелистывая, натурально погрузился, как в детстве. Оказалось, книжка написана старовером, который всю вот эту этих щепотников, которые вместо того, чтобы правильно креститься, щепотники мерзкие, это оказывается, это шиш. Шиш – это, оказывается, половой орган, и, в общем-то, когда вы креститесь половым органом, то непонятно кому, а самое главное – зачем вы это делаете. И там такая база подведена, я далек от религиозных всяких этих дел, страшно интересно. И дойдя примерно до середины, я уже глубоко задумался, а почему наши американские друзья никак не спонсируют староверов в России-то, что-то… Я вот живу возле метро Лиговский проспект, и там, если по транспортному переулку пройти, там есть церковь староверческая на углу Черняховского и транспортного, вглубь туда, по транспортному еще. Там и очень-очень давно и долго ремонтируют, что-то делают. Ну, внутрь не ходил, не знаю. Там когда-то КВД у нас был, по-моему, рядом или внутри, не помню. Вот. Ну, как-то непонятно, почему наши американские партнеры, как их модно называть, что они этим никак не занимаются. Не успел я захлопнуть книжку, как тут же в храме Христа Спасителя заплясали Pussy Riot. Думаю, ну, все-таки не один я тут умный. Да, люди делом заняты, смотрят. Удивительно, что они их не двигают.
Очень там тоже вот спустирает непонятно. Но, конечно, реакция церкви была. Они сделали из них героев, и все понеслось. Это вот было некрасиво. И я не совсем понимаю, все это зачем было сделано. Ну, нельзя думать, что у нас многие вещи происходят из-за какой-то умной стратегии.
Ну, многие вещи. Последний пример. Сидящие в СИЗО Кокорин и Мамаев. Угу. На прошлой неделе нам показали чеки. Вы посмотрите, сколько они денег тратят. То есть, вот эта имитация, что перед правосудием все равны, даже если ты мегафутболист, ты все равно будешь сидеть в тюрьме, выглядит уже какой-то дурью. Мы уже все поняли, да, пацанов подержали, все хорошо. Я не за то, чтобы их отпускали. Нехай закон решает. Но вот показали чеки, что вот здесь вот они там потратили, боюсь наврать, 200 с чем-то тысяч там в кабаке потрачено. Тут же дикий вой и крик, ах, твари, сволочи. А что твари и сволочи? Они что, их воруют, что ли? Нет. Деньги у них, зарплата, между прочим, которую им платит, я не знаю, кто из государственных структур спонсирует их команды, вот такие у них зарплаты и что. А зачем вы это показываете? А в чем цель раздувания ненависти конкретно к этим персонажам? А какого эффекта хотите добиться? Непонятно.
Очень трудно понять. Очень да. трудно понять, потому что…
Ну, то же самое и Pussy Riot.
То же самое, как и в Кемерово. То есть, СМИ стали просто реагировать на те события, которые стали происходить. Значит, не было контроля над СМИ. И это вот основная проблема. А чтобы контролировать СМИ, то сегодня, собственно, руководство СМИ говорит: а, ребят, а что нам показывать вместо битвы экстрасенсов? Битва экстрасенсов приносит деньги.
Ну, то есть, вот эти испражнения в мозг, они коммерчески выгодны. А что с населением?
Ну, вот, например, мы предлагаем, мы говорим, давайте на телевидении запустим шоу «Ученые против мифов». Это замечательное шоу. Просто на телевидении с бюджетом можно сделать из этого вообще грандиозное что-то. Да. Они говорят, не-не-не, битва экстрасенсов, вот это вот приносит деньги.
Я вот очень тоскую, как советский мальчик.
Очевидное невероятное.
Да, очевидное невероятное. Где оно? Я хочу про науку, мне интересно
клуб
про
клуб путешественников, науку. То есть это, ну, например, вот.
На кой мне ваше мракобесие? Я не хочу про мракобесов, экстрасенсов.
Ну, надо все-таки отметить для справедливости, что, конечно, радикальный атеизм – это тоже радикализм. Да,
потому Бог что... ты с ним, с атеизмом, давайте вот, про науку.
Да, и что в церковной
пускай,
среде…
Пускай все создал Господь ваш, это никому не интересно, про науку расскажите. Вот. Почему на Discovery мне показывают непрерывно вот интереснейшие передачи, как только касается истории, там мгновенно все впадает в антисоветчину и русофобию, это другое, но даже так мне все время показывают отличные передачи, и когда начинается антисоветчина и русофобия, они тоже отличные, отлично заходят, то есть там идеологию в бошке заливают только в путь, а у нас, значит, надо поддерживать то, что
вот
там.
Опять же, у нас чиновники, то есть у нас все опирается в чиновников, потому что бизнес…
Это в конкретных личностей или в систему как таковой?
В системе как таковой, но судя по тому, что вот мы охватываем, работаем. Почему? Потому что бизнес говорит, окей, мы готовы вложиться в долгосрочный проект, потому что все-таки наука – это долгосрочный проект, мы не знаем, когда он окупится, он не окупится сразу же.
Да.
И вот эти вот 33 эти методы моих манипуляций и другие проекты профилактические, о которых я говорил, это долго окупаемые проекты. Они не рассчитаны на быструю прибыль. На быструю прибыль рассчитано, например, открытие финансовой пирамиды. Отдельная тема. Потому что мы вывели тоже. Вот все технологии мы выводим еще из финансовых пирамид. Там тоже примерно по такой же технологии, только там есть свои аспекты финансовые уже. Не давать денег, например, участникам. Многие родственники приезжают, закрывают. То есть бизнес не готов вкладываться в долгосрочный проект, но он может на это пойти, если это будет интересно чиновникам. А чиновник говорит, а мне-то что с этого будет? Вот если ему дать интерес, а что ему дать с новой версией очевидного невероятного? Какие там деньги могут быть поначалу? И найти инвестора на хороший проект – это практически невероятно, потому что у нас есть хорошие проекты. Это тот же проект anthropogenes.ru, ну, там 80 тысяч человек, по-моему, сейчас, да?
Ну, я вот…
Слава тебе Богу.
Со своей точки зрения могу сказать, что это как в кино. Ты знаешь, вот ты олигарх, например, условный Абрамович, а я к тебе иду и говорю: Арсений, я вот кино снять хочу, гениальное просто. А поскольку ты, Арсений, при деньгах давно, и таких, как я, видел уже 854 тысячи, и глядя в глаза, видишь, что это гнусный ворюга, который просто: ха-ха-ха, сейчас мы тут снимем блокбастер, вон дверь вон там. На этом все заканчивается, потому что антропогенез – это исключение из правил. Это там никаких голых жоп не показывают, никакой похабщины, ничего.
Но
вообще.
Но это очень показатель тенденции, что сегодня образованная молодежь выбирает знания, науку. Да. Однако, другой пример. Мы же анализируем другой рынок. Например, вот Никита Николаевич, который здесь был, да, он еще, у него хобби, он занимается иллюзиями, то есть он разоблачает экстрасенсов, и у него, ну, обычный пример – это как гнуть ложку. Вот он, если вы попросите…
И как? Он согнёт?
Это, да, да, он согнёт вот взглядом, все это он покажет, как это делать. Это простейший фокус, его можно освоить в течение 5 минут. Есть группа, где молодой человек продает этот фокус как магию, за 5000 рублей он учит, и там 200 тысяч человек. Группа антропогенез 80. И тут вот очень важная деталь. Сейчас у нас работает и курирует, в том числе консультирует нашу работу психиатр, опытнейшая женщина, которая работала в свое время с детьми, снимала детей с крыши, и она работает в комиссии по вопросам продлить медицинское, медикаментозное лечение преступникам на сексуальной почве или не продлить. И вот она говорит, за 10 лет там только двоим она поверила, все остальные как бы практически невозможно, чтобы их снимать с этого. Так вот, она говорит, сегодня у нас количество психотиков увеличилось, ну, наверное, в разы, она говорит, даже не знаю, там в два или в три раза. Мужчины измельчали, то есть на психиатрии и в медиа, она говорит, конечно, девочки у нас получше, потому что мальчики воспитываются женщинами, потому что у них нет примеров нормального мужика, потому что все ориентированы на Чичваркина, на людей, которые хотят взять и убежать, не ориентированы на людей, которые могут сделать что-то долгое, доброе, светлое, это серьезная проблема. У нас герои нашего времени – это негодяи. Вот. И она повторяет тезис Бухановского, человека, которого мы очень уважаем, тот, который вычислил, психиатр, который вычислил Чикатило, для тех, кто не знает, по месту преступления, о том, что у нас из-за 80-х, из-за 90-х годов, из-за развала семьи, из-за потери идеологии, из-за всего будут увеличиваться количество психопатов. И мы сейчас с этим столкнулись, что количество психопатов и в школах, и везде будет расти. При этом нет никакого инвестирования в имидж школьных психологов, учителей. Абсолютно отсутствует цельная программа по психологической безопасности. Полное безразличие чиновников. Элиты спекулируют и пиарятся на этих темах и больше ничего не делают. Мы выступали в общественной палате, нам поаплодировали и забыли. Мы сказали, вот есть проекты, которые не требуют бюджетных денег. И предлагают вам получать копеечку в месяц. Копеечка, но все равно. Не-не-не-не-не. Невозможно распилить грант, значит, это не работает. Поэтому прогнозы у меня относительно того, что будет дальше, неутешительные. Однако то, что быстро идет реакция все-таки на исчезновение каких-то публикаций в СМИ о героях нашего времени, вот, что касательно школьных стрелков, новозеландского происшествия, да, тут потом исчезло просто.
Да.
Это радует, то есть это хорошая тенденция. Я не знаю, кто стоит за этим кураторством. Я думаю, что это кто-то, может быть, или из спецслужб, или кто-то из каких-то очень внятных руководителей министерства вот по СМИ. Да? Может, дошло, или может, там сделали аналитическую справку, но это существует. Вот это приятная тенденция. Но все остальное, что сегодня происходит с педагогами, которые, в общем-то, ну, это первые люди, которые вообще нас встречают до взрослой жизни, это удручает. Поэтому вот у нас мы сейчас с психиатрами разрабатываем проект, который, я думаю, окончательно может поставить или создать тенденцию благоприятную. Мы приглашаем к этому проекту всех желающих разработать программу тренинга по психологической безопасности, от разоблачения экстрасенсорики до финансовой даже где-то местами грамотности, до определения психопатологии у ребенка, до работы с семьей в этом плане, да, и чтобы эти тренинги продавались в школах, чтобы их вели учителя и школьные психологи, и тренинги должны проходить только в образовательных учреждениях, потому что это дополнительное образование, это образовательная сфера. И пускай родители платят там 500 рублей, 1000 рублей, но эти денежки будут идти этим психологам, этим учителям, а часть процентов они будут оплачивать затраты на создание как раз этой программы, которая будет идти в администрацию города. А вот эти уличные тренинги, которые сегодня происходят, их надо превратить в лектории, в клубы, но никоим образом не образовательные, потому что не может быть лечение коллективным, это невозможно. Лечение – это всегда индивидуальная работа. Вот такой проект мы сегодня продвигаем. Есть заинтересованные в этом люди, и психиатры, и школьные учителя, и психологи. Я надеюсь, что мы, может быть, его даже, может, он видоизменится со временем, но кто, кому не безразлично, будущее не то чтобы нашей страны. Вот тут мы говорили с Дмитрием Юрьевичем еще о патриотизме, и я тоже хочу еще рассказать такой случай, и что мы предлагаем. Нам очень много спрашивают разные люди, а что, собственно, делать в перспективе с идеологией? И мы говорим, надо посылать в радикальные места нашей страны ребят с передачи «Ученые против мифов». Потому что если Станислав Дробышевский поездит по стране с лекториями для детей и для молодежи, то мы получим следующий результат. В Крыму меня попросили поработать с детьми, которые находились в зоне риска. Это беспризорники и прочее, прочее. И Крым – это очень сложный регион, потому что мы не можем там делать его весь православным, потому что там есть армяне, греки, татары, крымские татары, мусульмане, цыгане. Это многонациональная очень структура. Севастополь вообще не Крым.
Да.
Вот. И вообще они все островитяне. И вообще вот мы – это материк. Это отдельная ментальность.
Еще там есть украинцы.
Да, да, да.
В том числе и украинские нации.
И еще там есть полуполяки, там, потому что кафедра польского языка, например, мощная. И поэтому, когда я их собрал, я говорю, что такое патриотизм? Они говорят, это какая-то туфта, ерунда, которую вот нам втюхивают.
Это слово говорят... ругательное. Да. У детей патриот – это слово,
да,
ругательное.
Я говорю, давайте вот подумаем, есть простой антропологический мотив. Я хочу, чтобы вокруг меня мир стал более безопасным. И я хочу, поскольку мы все хотим власти, но она должна быть разумной, потому что власть – это результат ответственности, а не просто власть ради власти. Угу. Я хочу, чтобы моя территория расширялась безопасностью. Я говорю, как вам такая тема патриотизма? Они говорят, вот это работает. Они все хотят, чтобы территория вокруг них была более безопасной. И это антропологический мотив. На его основе мы можем уже выстраивать научное мировоззрение. И вот именно научное мировоззрение может помочь нам в работе с радикализмом любого проявления. Потому что христианский радикализм, он всегда будет приводить не к мусульманскому вот подобию, а к самосожжению, например, к таким радикальным акциям в духе Аввакума. Угу. Это есть такое исследование теологического факультета Кембриджа, да, где они изучали квакеров. Они забегали в США в ЦРУ здание и поджигали себя в годы Вьетнамской войны. Угу. Мы можем такое получить.
Это... А во Вьетнаме буддисты себя жгли.
Да, и мы можем… Был инцидент возможный, когда в Крыму вот в том году хотели себя поджечь. Но эту быструю информацию прожали. Опять угу. Хорошо, в Крыму там сработали. То есть я считаю, что надо все начинать с идеологии. Идеология первична, когда все поймут, что есть научное мировоззрение, где есть все простейшие ответы на вопросы, никакого волшебства нет, и что за многими вещами стоит глупость человеческая, невежество, необразованность. И хочу заметить, НЛП не работает, вот нейролингвистическое программирование не работает.
Не расплескай, в следующий раз поговорим.
Да. Идеология, нормальная идеология, построенная на науке, поможет решить многие-многие проблемы, которые есть сейчас. И вернуть достойный имидж преподавателям, психологам, учителям, врачам, ученым. Это, наверное, думаю, самое важное.
Возвращаясь к самому начателю, дорогим родителям все-таки еще раз напомнил бы: ребенок – это мартышка, которая смотрит за старшим и все за ним повторяет. Если родитель как дегенерат лежит на диване, пьет пиво и смотрит футбол, не сомневайся, вырастешь точно такого же. Если компьютер ты ему покупаешь для того, чтобы он вот от тебя отстал и сидел в углу тихо, он там тебе высидит, ёлы-палы. Как в известной шутке: любовь – это вам не просто так, ей надо заниматься, а дети еще более не просто так, и валить все на школу – это там и матом научили ругаться в детском саду, а с ружьем бегать, оказывается, в школе научили. Нет, не так, это вы в первую очередь виноваты, ну а чтобы такой вины не возникало, детьми надо заниматься постоянно, ибо эти самые дети – это в первую очередь чудовищная ответственность, а не какая-то там любовь и все такое. Балканский рубеж, Арсений.
Категорически согласен с вами.
Спасибо. Интересно и познавательно.
Увидимся в следующий раз, наверное, да?
Да.
Ну что ж.
Линки все под роликом. Что читать, куда печь, все под роликом, да. На сегодня все. До новых встреч.